Еще одна новость, буквально с пылу с жару, что называется. Центральный банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых, а также скорректировал экономический прогноз. В частности, по инфляции и спаду ВВП. Эксперты уже называют цифры неожиданными. В это же время рубль отреагировал падением. О том, что значат все эти цифры, сейчас разберемся с Евгением Надоршиным, главным экономистом консалтинговой компании PF Capital. Евгений Рафхатович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, Данил.
Скажите, пожалуйста, вот ожидали там 0,5 пункта, кто как прогнозировал, но 1,5 уж точно никто не ожидал. Я везде, где посмотрел, все пишут неожиданные 0,5 процентных пункта, сейчас 8% годовых. Евгений Рафхатович, ну что это значит?
Ну, это значит, похоже, что Центральный банк опять напортачил с коммуникацией, и, в общем, рынок ожидал от ЦБ, да, совсем не того, что регулятор сделал. Должен сказать, что это не первый такой трюк, да, за последние месяцы. Если посмотреть на предыдущие снижения, то видно, что по ряду из них, ну, как минимум по половине, был очень большой разброс ожиданий. И в итоге, да, среднее могло заметно отклониться от того, что... Точнее, не могло, а заметно отклонялось в ряде случаев от того, что решал Центральный банк. Это с точки зрения вот среднесрочных целей задач денежно-кредитной политики скорее плохо. Попробую пояснить, почему. Дело в том, что часть вот успеха, да, в проводимой денежно-кредитной политике в режиме инфляционного таргетирования, который Центральный банк говорит, он, ну, до сих пор реализует. Требует, в буквальном смысле этого слова, требует довольно высокой предсказуемости действий ЦБ. Потому что то, насколько он, скажем, умудряется правильно передать рынку свои намерения и свои ожидания, это вот потом нередко транслируется в будущие цифры экономического роста и инфляции. Если же Центральный банк, скажем, регулярно расходится в своих действиях с тем, что ожидает от него рынок, вот нередко оказывается, да, что потом ему не удается взять инфляцию под контроль. Причина здесь очень проста. Дело в том, что инфляция напрямую ЦБ не подвластна. Вообще. Никак. Инфляция – это то, что определяется продавцом в магазине, ну вот в крайнем состоянии, да, и покупателем, ну, в том же самом магазине. Вот один приходит, приносит деньги, хочет купить товар или услугу, второй ему это продает. И вот как-то вот эти два агента, обратите внимание, ни на первого, ни на второго ЦБ прямого влияния не имеют. Должны таким образом договориться, а представляете, их миллионы на самом деле по всей стране, ну даже десятки, чтобы вот цены выросли где-то в среднем приблизительно на 5%. Это очень сложная задача. И управлять вот этим процессом хоть как-то, хоть косвенно, напрямую еще раз повторю, нельзя, хоть косвенно, можно только если Центральный банк управляет ожиданиями продавца и покупателя. И, например, если товар дорожает слишком сильно, покупатель старается воздерживаться от его покупки, ну, понимая, что вот в среднем инфляция должна быть 4%, с этим что-то не так. Мне он не очень нужен, а я брать не буду. Через какое-то время подешевеет. И покупателей меньше приходит покупать этот товар. И с продавцами. Он видит, что какие-то цены, например, идут быстро. Он, например, взял и вообще закупку остановил этих позиций. Не хочу. Все равно покупатель не будет их брать с полки. Как бы это не первая необходимость. Не буду. Даже покупать у оптового поставщика. Пусть сам как-то разбирается со своими ценами. Я лучше выложу на прилавок что-то более дешевое, зачем покупатель с большей вероятностью придет. Вот приблизительно так. Центральный банк может воздействовать на продавца и покупателя для того, чтобы инфляция складывалась около его ориентира. Но если он постоянно обманывает рынок в ожиданиях, вызвать доверие к себе очень тяжело. И как результат, тяжело вызвать доверие в серьезности своих ориентиров, ну и как следствие, тяжело управлять инфляцией, которой, обратите внимание, нужно управлять не сегодня, и уж тем более не вчера. Вчерашнее свершилось, с ней ничего не поделаешь. Вот обращаю ваше внимание, вся дефляция, о которой идет разговор, она в первую очередь относится к нашему прошлому. Будет ли она в будущем? Это вопрос.
Вот, Евгений Рафхатович, у меня, собственно, тот же самый вопрос. Ну, я только по-простому скажу, не используя термин дефляция. Цены упадут в магазинах?
Смотря на что. Я вам так скажу. Вот поскольку магазины в основном торгуют товарами, то можно ожидать, что какое-то количество продовольственных товаров еще продолжит дешеветь. Урожай, слава богу, неплохой. Обратите внимание, это не заслуга ЦБ, не заслуга, там, я не знаю, ну, экономических властей в целом, да, то есть, слава богу, в общем, погода неплохая. Дождей достаточно, температуры удачные для урожая. Может быть, кому-то чем-то лето и не нравится, и, да, видны перемены, и неудобно. Например, бывает там то постоянно вот эти ураганы, да, ну, полуураганы, то что-то еще. Но урожаю, кажется, это не мешает, и мы его получаем в хорошем объеме. Это видно по статистике, это видно по комментариям участников аграрного рынка, это видно на прилавках. какое-то время вот цены могут еще снижаться. И даже в июле мы можем получить около нулевой по итогам месяца рост цен или даже небольшой минус. И есть вполне реальный шанс получить минус в августе и сентябре, а может быть, если очень повезет, и в августе и сентябре. В основном продовольствие. Непродовольственные товары гораздо хуже, я вам хочу сказать. У нас не очень здоровая конкуренция складывается на внутреннем рынке. Много лидеров рынка, которые раньше определяли, в том числе и ценовую политику, с него уходят. Этот уход продолжается до сих пор. Те, кому достается рыночная власть, похоже, не очень аккуратно ей распоряжаются. И обратите внимание, несмотря на некоторое снижение цен после роста в конце зимы, начале весны, особенно в марте, мы не видим докризисных цен на подавляющую часть товаров непродовольственных. Какая-то коррекция здесь еще будет продолжаться, но спадает потребительский спрос, не всем продавцам комфортно, кто-то будет вынужден снижать цены. Но, боюсь, большого движения здесь ожидать, видимо, не стоит. Услуги так и вовсе продолжают дорожать. Если посмотреть на структуру услуг, видно, что и в июне, и, собственно, до этого они росли. И, к сожалению, видимо, рост их будет продолжаться, и это не только ЖКХ, но и, к сожалению, рыночные услуги. Тот же туризм, например. Вот деваться опять некуда, все ездят по стране, посмотрите, у нас опять дорожает туризм. Поэтому, в моем понимании, скажем, вот если мы будем наблюдать снижение цен, то они не упадут уже, а сократятся. В основном по продовольствию и некоторому количеству непродовольственных товаров. Цены же на услуги, скорее всего, будут продолжать расти все лето. И более того, с осени велика вероятность, что рост цен, если не сначала, то с середины, в общем, возобновится и в продовольственных, и непродовольственных товарах. И умеренную, но инфляцию мы все-таки к концу года получим.
Евгений Рафхатович, еще рубль отреагировал, ну, не сильно, я вот сейчас проверю, но, тем не менее, начал падать потихонечку.
Да, ну, это смешно, если честно. Для масштаба сюрприза, который преподнес рынку ЦБ, это движение рубля смешно. Я думаю, что в первую очередь вот этот сюрприз, ЦБ уже проверял это, если помните, в конце весны один раз, и там эффект был приличный, почти 10 рублей за пару дней привезли. Так вот, я думаю, что основной эффект как раз был рассчитан на валютный рынок. Но в отличие от предыдущих вот таких вот больших сюрпризов, тут не сработало в полной мере. И несмотря на то, что рынок был удивлен, это удивление не смогло, видимо, на фоне налогового периода полноценно транслироваться в рост спекулятивной активности, то есть покупателей на рынок валюты не пришло достаточно много, и продавцы до сих пор определяют, что происходит, и поэтому вот движение на рубле оказалось довольно вялым. То есть я думаю, что ЦБ рассчитывал на иной эффект, для этого был сюрприз, а вовсе не про инфляцию, скорее всего, вот это вот снижение. И в этом плане, боюсь, да, добиться нужного эффекта ЦБ не получилось. Ну, посмотрим, может быть, сейчас тут вот как бы за окончанием налогового периода, с началом августа, у нас же в августе часто с рублем происходили в то время не самые благоприятные явления, а сейчас вот обесценение рубля может оказаться и не бесполезным с точки зрения поддержания экономики, поэтому, кто знает, может быть, в августе спекулянты оживятся, вот, может быть, в том числе и благодаря этому снижению ставки мы увидим их более высокую активность, и они отодвинут, скажем, рубль на более низкие значения, что вообще как бы здесь как бы вот если бы ЦБ правильно комментировал свои решения, да, вопросов было бы к нему гораздо меньше у меня, по крайней мере.
Евгений Рафхатович, вот есть еще одно заявление от Набиуллиной, которое считает, что потенциал для снижения ключевой ставки сохраняется. Вот я хотел у вас поинтересоваться, как вы думаете, насколько еще может быть понижена ставка?
Ну, как вы понимаете, учитывая, что я, как и все, ну, как и подавляющее большинство, ошибся, да, то есть я ждал 0.5%, и для меня это большой сюрприз. То есть были все-таки те, кто ждал около 1%. Вот мои ожидания того уровня, где будет ставка, что в конце этого года, что в следующем, возможно, столь же ошибочны. То есть между ними и фактическим решением ЦБ может лежать большое расстояние. Ну, вот я жду порядка 7% на конец этого года и порядка 6% в следующем году и далее. И я полагал, что ЦБ там, скорее всего, остановится. Но траектория, которую я видел как адекватную, да, для достижения этих ориентиров, она, конечно, была совершенно другой, гораздо более плавное и более предсказуемое снижение, с другой коммуникацией, с более внятным объяснением того, что и зачем делается. Я не вижу, в общем, невнятной коммуникации, да, не более предсказуемой и понятной траектории, поэтому я допускаю, что я могу сильно ошибиться, и ставку мы можем увидеть и на 4%, и около нулевую гипотетически. Технически, пока у нас есть сильные ограничения на отток капитала, пока экспорт давит на рынок и доминирует на валютном рынке и вот как бы в экономике, экспортеры пока в состоянии отгружать на так сказать, на внешние рынки достаточно большой объем товара, ЦБ может позволить себе, ну, скажем так, сильно больше, чем обычно. Это важный момент, но вот это состояние, оно пройдет, оно временное и, к сожалению, непродолжительное. И за него, возможно, придется заплатить. И вот если слишком агрессивно загонять ставку вниз, на что вот сейчас ЦБ своими, в общем, прыжками явно намекает, я думаю, что многие переоценят ожидания на конец года и далее, то за это можно очень жестко расплатиться. Ну, вот, например, смотрим на Турцию, смотрим на 160, да, процентов инфляции сейчас. Понятно, что я не жду такого для России, и кажется маловероятным это в нынешних условиях, но вот просто иллюстрация как бы того, как можно, пренебрегая базовыми правилами денежно-кредитной политики, создать внутри, собственноручно проблемы в экономике без внешних, так сказать, факторов. Это вот очень наглядное. Поэтому рекомендую каждому, кто хочет вот получить хорошее представление о том, как на ошибавшись в денежно-кредитной политике можно как бы наградить огород, с которым потом едва справишься. Вот, пожалуйста, вам Турция, Эрдоган регулярно.
Ну нет, не будем уже сравнивать с Турцией, Евгений Равхатович. Надеюсь, что ситуация турецкая не повторится в России. Спасибо вам большое за комментарий, Евгений Равхатович. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital в эфире «Радио Спутник». Сделаем небольшой анонс и далее продолжим.